осталось последнее место.
Да.
И в целом на него несколько претендентов, но только для вас. Только сегодня.
Так начинается история, как я потерял свои первые деньги на инвестициях в стартапы.
Ты можешь назвать себя инвестором?
На венчурном рынке есть такое выражение, что венчурным инвестором стать легко, но дорого.
Похоже ли это на процесс соблазнения?
Иногда я себя даже останавливаю.
Как в этом инфополе вообще ориентироваться?
Я долгое время был бизнес-ангелом. Собственный опыт, он самый незаменимый, самый дорогой.
Очень опасное слово, да, для российской культуры.
Мы произвели технологический прорыв.
Наша главная инновация – это газовая труба и нефтяной вентиль.
Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско – трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор».
Ну что ж, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее. У нас сегодня в студии президент Международной организации инвесторов «Инвестор», а также руководитель клуба инвесторов «Бизнес-школы Сколково» Виталий Полехин. Виталий, привет.
Да, привет.
Спасибо большое, что нашел время и доехал до нас сегодня. Я знаю, что в преддверии Нового года пробки дикие на дорогах, и перемещаться становится все труднее.
Да, ну так обычно бывает перед Новым годом. Не знаю, до сих пор люди ездят за подарками?
Ну, слушай, мне кажется, что несмотря на онлайн, и то, что многие компании отменили корпоративы, все-таки как-то люди пытаются настроение создать. Мы вчера елку наряжали, поэтому там у друзей. Поэтому, мне кажется, это такое. Как у тебя графика вообще сегодня выглядит? Ты в большей части проводишь встречи и работаешь дома, онлайн или много личных контактов?
Ну, в основном идет онлайн, хотя на самом деле... Сейчас все больше и больше мы возвращаемся к каким-то офлайн-встречам, групповым, так и индивидуальным. Но все равно достаточно много онлайн. Это намного удобнее, чем, допустим, толкаться по пробкам, подгадывать. Значит, сейчас уже, знаешь, так, в офлайн-встрече, можно сказать, 15 минут не опоздания. Здесь уже там в Zoom, например, одну минуту кто-то опоздал, уже все нервничают, ну что такое-то.
Ну да, да, есть же такая история, что в очке как будто бы 10 минут, ты, ну, считай, ты пришел вовремя, если 10 минут, 15, ты там на минутку опоздал, задержался, а в Zoom'е все очень плотно планируют график, там переключаются ровно вовремя. А как личное общение от этого не страдает? Мне кажется, что в твоей деятельности очень большой фактор влияет именно личный контакт, ну и, в принципе, фактор, скажем так, доверия и создания этого доверия, посмотреть на человека, понять человека. Возможно ли это сделать через онлайн?
Ну, в целом, есть такие даже исследования, лаборатория переговорных исследований как-то делала совместно с Accenture. Как пандемия повлияла на общение и, соответственно, как люди могут налаживать контакт, доверие, находясь, например, в Zoom.
Мне кажется, что, несмотря на исследования, все-таки люди периодически страдают, и как будто бы кажется, что сегодня все стараются снова вернуться в онлайн, даже по там, нашей совместной деятельности в рамках бизнес-школы Сколково, видно, что люди очень рвутся на кампус, люди очень рвутся друг к другу общаться и так далее. Международная организация инвесторов «Инвестора». Что это такое сегодня для наших слушателей, которые вдруг с этим не знакомы, с этой командой, с этими людьми?
Ну, с одной стороны, мы объединяем профессионалов рынка, это венчурные инвесторы, венчурные фонды, те, кто профессионально занимается такой деятельностью, как инвестиции в стартапы. И различные организации, которым мы предоставляем разную повестку, какие-то мероприятия, стартапы. То есть у нас есть достаточно такой интересный, оригинальный поток deal flow стартапов, причем со всего мира. И в этом плане мы, помимо различной движухи, помимо различных мероприятий, которые мы активно проводим, в общем-то, представляем ценность для профессиональных организаций именно потому, что у нас есть интересный поток стартапов.
При этом это не является само по себе фондом.
Это не является фондом, мы организация, то есть мы определенное объединение профессиональных венчурных инвесторов. А с другой стороны, мы объединяем непрофессиональных венчурных инвесторов, так называемых туристов венчурного рынка. Их еще называют нетрадиционными венчурными инвесторами.
Очень опасное слово, да, для российской культуры.
Вот такой, значит, профессиональный термин венчурной индустрии. Ну и для них мы организуем, опять же, помимо различных мероприятий, как образовательных, так и просто тусовочных, мы также объединяем их с профессиональными игроками венчурного рынка и делаем определенные синдикаты, где непрофессионалы могут соинвестировать с профессионалами. И это, конечно, улучшает их опыт, потому что обычно, если мы берем традиционные какие-то организации бизнес-ангелов, то очень часто люди там предоставлены сами себе, вынуждены из огромного количества разного качества проектов выбирать те стартапы, в которые им интересно было бы инвестировать. И здесь, наверное, как раз-таки в отсутствии какого-либо опыта непрофессионализм накладывается на непрофессионализм других участников. И в целом, в среднем, в таких организациях все имеют достаточно слабое представление о том, как нужно инвестировать в стартапы, ну и получается, что опыт не очень положительный. Поэтому в нашем случае, когда все-таки профессиональные инвесторы делают синдикаты с непрофессиональными, у непрофессиональных опыт улучшается. Ну и, соответственно, помимо всего этого, наверное, третья часть, что мы несем на рынок, это мы являемся определенным центром экспертизы, даем какую-то определенную оригинальную аналитику, а также обобщенные данные с различных аналитических источников, как в России, так и в мире, и в том числе делаем определенные образовательные программы в области инвестиций.
Мы поговорим еще отдельно про образовательные программы чуть позже. Пока вопрос. Скажи, ты часто говоришь слово «мы». Понятно, под словом «мы» имею в виду всю организацию, но есть чуть детальнее понятие о том, как она выглядит. Это штатная команда людей, которые там работают, это такое вольное объединение, это клуб. Есть ли там прям реальные люди, как в некоммерческой организации, или как это выглядит с точки зрения вот внутренности? Просто хочется понять.
Во-первых, есть сотрудники, есть партнеры, ну и самое главное, сами, можно сказать, члены организации. Угу. С одной стороны, это профессиональные венчурные фонды, с другой стороны, это резиденты организации, такие как, мы их не называем, в общем-то, бизнес-ангелы, скорее, это частные инвесторы, потому что среди них есть как бизнес-ангелы, которые, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы еще и развивать стартап самостоятельно, так и просто частные инвесторы, которые хотят приумножать капитал, но при этом делать это более интересно, соинвестируя с теми, кто знает это лучше.
Сколько у вас человек?
У нас среди партнеров 30 фондов. У нас 250 активных частных инвесторов. Если мы берем дальше участников, те, которые так или иначе взаимодействуют с нашей экосистемой, это на данный момент около 1500. Вот, и поэтому мы в данном случае представляем достаточно интересный сегмент рынка, потому что есть организации, которые объединяют частных инвесторов, так называемых бизнес-ангелов, есть организации, которые объединяют профессиональных венчурных инвесторов, так называемые фонды. Мы такая гибридная организация, которая объединяет и тех, и в этом наша такая история по профессионализации рынка вообще, потому что одним мы предоставляем качественный поток проектов, другим дополнительный капитал в свои сделки синдицированные, третьим мы предлагаем опыт, экспертизу, знания, поэтому покрываем достаточно такие широкие интересы разной аудитории, но той, которая заинтересована именно в инвестициях стартапа.
Если говорить про тебя лично, ты можешь назвать себя инвестором?
Да, конечно.
Ты профессиональный инвестор, частный инвестор?
Смотри, я долгое время был бизнес-ангелом. В целом я, как бизнес-ангел, инвестируя свои деньги, на данный момент покрыл где-то 50 стартапов. Помимо этого, я также был инвестором в разных фондах, так называемым LP. Я также имел отношение к управлению своим пассивным фондом. И, наверное, с 2012 года я активно занимаюсь различными инвесторскими сообществами. Это и клуб инвесторов бизнес-школы Сколково, потом это была Национальная ассоциация бизнес-ангелов России, которая объединяла где-то 25 различных организаций и частных инвесторов. Потом с 2016 года это Европейская ассоциация бизнес-ангелов, пассивных фондов, других участников рынка инвестиций ранних стадий. С 2020 года я там являюсь членом правления. Это объединение, которое в целом затрагивает где-то 150 разных организаций в 50 странах мира. Ну и где-то с 2018 года я также, помимо инвестирования своих собственных денег, являюсь также венчурным инвестором, то есть тем, кто инвестирует не только свои, но и чужие деньги в различные стартапы. Мы синдицируем сделки. Поэтому я могу себя причислить как к частным инвесторам, так
также
и
гибридно, так же гибридно,
профессионально венчурным инвесторам.
Интересно, что мы за кадром до эфира с Виталием обсуждали, как мне правильно его представить, какие регалии выбрать, и был комментарий о том, что все регалии перечислять не нужно, я решил перекинуть это мягко на тебя и попросил тебя только что об этом подробно рассказать для наших слушателей. Виталий, мы сегодня говорим про такую тему и вообще в целом тему второго сезона трансформации. Мы сегодня говорим про трансформацию условного венчура и венчурной культуры, то, о чем бы мне хотелось с тобой поговорить. Ты довольно давно в этой сфере, ты только что рассказал такой большой путь, который был с разной стороны там, охватывал так или иначе инвестиционную там, сферу. Скажи, пожалуйста, есть ли какое-то изменение с точки зрения мышления людей, находящихся в инвесторском сообществе, за последние, ну давай там, 5-7 лет? Я не хочу привязывать это там, к какому-то условному году, да, хотя мы понимаем, что был ряд событий порядка 10 лет назад, которые могли менять, в том числе и там надежды, там, какие-то другие мысли по поводу нашей страны. В любом случае, есть ли определенное изменение, может быть, ты его чувствуешь, в том, как люди сегодня ведут себя и как люди думают в инвесторском сообществе, именно с точки зрения вот, мышления, настроения и так далее?
Ну, наверное, самым ключевым таким трендом в изменении, трансформации, можно сказать, рынка венчурных инвестиций, то, что венчурные инвестиции перестают быть альтернативными, и они все более и больше становятся таким мейнстримом. В чем это выражается? В том, что если раньше все, что связано было с стартапами, это была какая-то необычная история, как правило, какие-то ранние последователи, как правило, такая небольшая часть рынка. И в целом это всегда было высокодоходно, очень рискованно, и всегда занимала какую-то небольшую такую долю рынка, что ограничивало возможности там, как, в общем-то, небольших частных инвесторов, так и, конечно же, таких институциональных. Однако на данный момент все больше и больше это прекращает быть альтернативными инструментами, и на данный момент мы находимся в то время, когда мы вообще произвели такой, можно сказать, технологический прорыв. И с точки зрения вообще цифровизации всей жизни людей, мы сделали скачок, ну, если, наверное, не на 10, то как минимум на 5 лет вперед.
Говоря мы, ты имеешь в виду мы в нашей стране?
Человечество.
Мы в целом, да?
Да, люди? В целом, как человечество. И поэтому все, что раньше было востребовано какими-то ранними последователями, сразу ушло в массы. И теперь все, что связано с цифровыми продуктами, это мейнстрим. Поэтому все, что связано со стартапами, мейнстрим. Все, что связано с венчурными инвестициями, это мейнстрим. К чему это приводит? Ну, наверное, к тому, что сейчас, особенно когда такой наблюдается страх многих инвесторов перед публичными рынками, например, фондовым рынком, большое количество людей пытаются направить свои активы как раз-таки вот в частные активы. То есть private equity, venture capital является частью private equity, и вообще венчурные инвестиции теперь распространились достаточно далеко на поздней стадии. Ну и, наверное, таким ярким моментом является то, что если раньше высокую доходность на венчурных инвестициях можно было получить именно на ранних стадиях, вот, то сейчас активно растут и поздние стадии. Это связано как раз-таки с тем, что то, что раньше не было сильно востребовано массами, активно просто поглощается весь цифровой контент, все, что связано с там, интернетом, все, что связано с цифрой. История про то, что софт сожрет весь мир, в общем-то, она не только продолжается, она активно нарастает. Поэтому здесь мы видим достаточно серьезные сдвиги, поэтому все, что связано с венчурными инвестициями, в ближайшие 3 года будет активно интересовать практически всех, даже тех, кто когда-то, например, вообще этим не интересовался, либо считал, что это, в общем-то, какая-то часть, мало связанная с его основной деятельностью.
Интересно, что, мне кажется, сегодня, опять же, там, во многом во время пандемии появилось, в принципе, понимание у людей, у среднего человека, не говорим сейчас про профессиональное сообщество, даже, в принципе, у среднего жителя появилось понимание того, что, оказывается, все их активы, все их представление о своем бытии может сильно стать под сомнение в ходе какого-то вот такого внешнего непредсказуемого события. И очень многие задумались, договорились как раз там о фондовом рынке, да, о том, а как, куда реально вкладывать свои сбережения. И у меня даже в кругу общения там предпринимателей, людей, некоторые, будучи сами еще малыми предпринимателями, начали инвестировать, не только реинвестировать собственный бизнес или откладывать накопления, но еще и искать вокруг талантливые команды, в которых можно вложиться. И даже вокруг меня уже есть ряд сделок, которые, они такие, как правило, не очень правильные с точки зрения там большого игры, большого правильного там венчурного бизнеса, потому что там какие-то там где-то займы, где-то просто вхождение в капитал и так далее. Но, тем не менее, это так или иначе движение в сторону вот идеи инвестировать в команды, идеи инвестировать в компании и так далее. Мне кажется, что этот сдвиг сильно ускорился, как будто бы за счет вот тоже пандемии или, может быть, понимания того, что так ты можешь присоединиться к другой команде, или есть еще какие-то другие причины.
Если мы говорим о непрофессиональных венчурных инвесторов, так называемых туристов венчурного рынка, то в целом, конечно же, это в основном, когда люди видят растущие стартапы, растущие оценки, когда люди видят, что та или иная корпорация купила очередной стартап, который им казался какой-то фигней, а на самом деле оказывается что-то интересное. Вот. И, конечно же, у них возникает желание куда-то инвестировать. И здесь очень часто бывает, что как раз-таки в этот момент к ним приходит какой-то предприниматель с какой-то идеей, они говорят, ну вот он, новый Facebook, новый Zoom, новый еще что-то.
И это именно, вот я вижу эту идею сейчас, и вот она, вот она.
Так начинается история, как я потерял свои первые деньги на инвестициях в стартапы. Да, потому что обычно в этот момент делаются такие очень детские ошибки.
Типовые.
Да, у нас вот когда какие-то частные инвесторы, которые уже инвестировали в какие-то стартапы, обожглись, прям проходят обучение на курсах вот в бизнес-школе Сколково, венчурные инвестиции, стартапы. У них после этого такое определенное высказывание, которое очень традиционно, там, многие похожи. Вот,
почему если не знал бы этого раньше?
Да, если бы я, значит, вот эти все вещи знал до этого, я бы не допустил такие детские ошибки. Мы обычно отвечаем, что ну, зато собственный опыт, он самый незаменимый, самый дорогой.
Это правда.
Поэтому достаточно сложно что-то в рамках образовательного процесса получить настолько качественно, как через свой опыт. Но просто этот опыт самый дорогой. На венчурном рынке есть такое выражение, что венчурным инвесторам стать легко, но дорого. Поэтому если мы говорим про все-таки профессиональных инвесторов, не обязательно венчурных, вообще, в принципе, инвесторов, которые смотрят на те или иные разные виды активов, институциональные, например, инвесторы, которые могут инвестировать и в недвижимость, и в публичные рынки. Конечно же, они смотрят на венчур, потому что они видят, с одной стороны, надвигающуюся инфляцию, вот, потому что все-таки в мире появилось огромное количество денежной массы, и каждый год ее появляется все больше и больше. Там, в 2020 году...
Распыляли, да.
Да, вообще. Потом в 2021 году еще выделили. И сейчас опять утвердили достаточно такой огромный план инвестиций в Америке, например, планируют различную инфраструктуру. Но, конечно же, большая часть идет также на какие-то публичные рынки. Вообще, появление денежной массы порождает инфляцию, поэтому все этого боятся. Но
это
при
попытка
этом...
диверсифицироваться, защититься?
Да, то есть каким-то образом инвестировать это, продолжать инвестировать это в публичные рынки – хорошая идея, но все боятся. Для всех становится понятным, что все-таки публичные рынки, например, фондовый рынок, очень часто сильно подвержен настроениям тех или иных розничных инвесторов, которые могут реагировать на там, разные новости. В общем-то, мы... В 2021 году видели много различных историй, когда определенные сообщества просто поднимали акции вверх, роняли их вниз.
Привет, GameStop.
Да. И поэтому это просто показывает характеристика рынка, показывает, что в целом очень сильно подвержен настроениям большого количества клиентов. Поэтому все хотят ориентироваться на что-то, что имеет более фундаментальные показатели. И вот венчур как раз-таки про это. Да, стартапы растут, да, рынок тоже перегрет, но не в разы. И поэтому получается так, что все-таки стартапы растут, потому что пользователи все активнее и активнее в жизнь внедряют те или иные цифровые технологии. Дальше получается, что так как количество пользователей растет, выручка растет, метрики растут, инвесторы в них вкладывают все больше и больше деньги, стартапы используют это как топливо для роста.
Но инвесторам больше возможностей для экзита какого-то.
Я бы сказал, что больше возможностей для экзита, но при этом вот этот рост, он основан больше на каких-то определенных фундаментальных показателях, нежели чем на фондовом рынке. И поэтому здесь, наверное, это больше...
Предсказуемо,
да. И, наверное, единственная причина как раз-таки, почему это до сих пор не стало прям таким мейнстримом, низкая ликвидность. Все-таки, если мы берем какие-то, в общем-то, публичные рынки, можно легко продать те или иные акции, независимо от настроения рынка. А если мы говорим про недвижимость, то да, это не ликвид, но в целом все равно возможно продать. То венчурные инвестиции, конечно же, это не ликвид. Очень сложно взять и продать, когда ты захотел. Поэтому инвесторам приходится ждать, например, очередных раундов инвестиций. Но при этом есть такое еще заблуждение, что якобы венчурные инвестиции – это, например, на 10 лет. Ну, вот, обычно существует, во-первых, для инвесторов фондов рынок secondaries, то есть вторички. А когда ты инвестируешь как частный инвестор по проекту, даже, например, там, либо сам, либо с фондами, то где-то раз в год, раз в полтора, когда у стартапа происходит очередной фандрейзинг, то есть когда привлекается очередной раунд, можно так или иначе продать свою долю следующему инвестору, инвестору следующего раунда. Это, конечно же, не так легко, как продать акции на фондовом рынке, но это как бы возможно. Но вот эта вся сложность, она, конечно же, ограничивает рынок, и она является основной причиной, почему в целом, несмотря на то, что мы говорим про бум в венчурных инвестициях, про то, что это все будет активно продолжать расти, уже там в 2020-2021 году все там мировые рекорды побиты, будут продолжать расти. Но вот если бы была решена проблема ликвидности, когда можно было бы акции продать в любой момент, так же, как на фондовом рынке, это была бы бомба, конечно.
Мне кажется, что-то подобное, как будто бы обещали ребята, которые занимались ICO, когда был бум, как раз история с криптоинвестициями, как будто бы, типа, вот, там, в любой момент и прочее. Но чем это все закончилось, мы тоже помним. Очень много таких пузырей надутых и так далее.
Слушай, ну вот, когда была такая криптолихорадка в 2017 году, я помню, всем пророчили, что все, венчурные инвестиции в стартапы умерли, венчурные инвесторы, значит, больше не нужны.
Динозавры, Виталий.
Да, динозавры.
Чувствую себя, что-то время ушло.
Да. Нет, ну, это было как бы смешно тогда слушать, просто потому что от того, что в слово добавляли блокчейн или, например, крипто, от этого чудеса, в общем-то, не происходили. По-прежнему законы физики существуют.
И я работаю точно так же.
Да, и поэтому...
Мы про это тоже поговорим, но есть один вопрос, который хочу тебе задать чуть позже. Вернувшись сейчас немножко к теме, о которой я говорил, про изменения, да, которые ты говоришь и которые происходят, у меня второй вопрос. Есть такой термин, ты его сейчас уже употреблял, да, настроение рынка, настроение клиента, настроение инвесторов, про это говорят. Вот если я спрошу тебя, как человека, который возглавляет несколько сообществ, связанных там, профессиональных сообществ инвесторов, можно ли как-то в общем охарактеризовать сегодня настроение инвесторов в России? Есть ли какой-то тренд определенный?
Ну, хороший вопрос, потому что вот мы сейчас говорили о венчурном рынке, и, конечно же, все это мы говорим про глобальный венчурный рынок. Но благо российским инвесторам, не только профессиональным, не только венчурным фондам,
он доступен пока еще.
Доступен в целом рынок не только российский, но и глобальный. Можно в современном мире быть глобальным венчурным инвестором, находясь у себя дома, вообще абсолютно не проблема. И как раз-таки пандемия и всеобщая цифровизация, она только вывела эту историю прямо на новый уровень. Угу. Все. То есть сейчас даже те, кто когда-то ездил, например, в долину для того, чтобы найти тот или иной стартап, либо его продюдилить, либо, допустим, с ним пообщаться, могут это делать из любой точки мира, там, в том числе из России. Если мы говорим о частных инвесторах, то в целом, если мы говорим про бизнес-ангелов, те, которые хотят все-таки там ручками каким-то образом помочь стартапу что-то сделать, конечно же, в основном это имеет смысл делать на российском рынке. Но если мы говорим об инвестициях с точки зрения приумножения капитала, то, конечно же, им доступен, в общем-то, весь мир. Они могут это делать глобально, могут делать через сообщество, могут делать с какими-то профессиональными венчурными фондами, которые зовут всех сделки И поэтому, когда мы говорим о глобальном венчурном рынке, об этих рекордах, то в целом это не просто какая-то теоретизация, да, то есть это реально доступно для там любого физического лица на данный момент, пока, значит...
Да, я тоже сказал слово «пока».
Ну, потому что, например, в Китае этого нет. То есть, например, в Китае невозможно, например, рядовому китайцу инвестировать, например, в какой-то американский стартап. И в данном случае в России, конечно же, с этим проще.
При этом, при всем, возвращаясь к истории настроений.
Да, но вот если мы говорим, допустим, непосредственно про российский рынок, то оптимизма еще больше при этом. Ну, во-первых, несмотря на то, что в 2020 году все-таки произошло падение российского венчурного рынка, если проанализировать глубже по сравнению, допустим, почему на глобальном рынке везде, в Китае, в Европе, в Америке, произошел такой достаточно серьезный рост, и это не только рекорды относительно 2019 года, да, но и абсолютные за всю историю венчура. А в 2021 году тоже это рекорды. Но в 2020 году в России произошел спад. Если мы посмотрим глубже, посмотрим, что во всем мире тоже в первый и второй квартал произошел спад. За третий и четвертый сориентировались, отыгрались, Россия просто не успела. В 2021 году, если мы посмотрим, например, на тоже первое полугодие, то, конечно же, произошел там очень огромный рост, по-моему, там даже там в 10 раз как минимум. Опять же, почему...
По объему сделок, да?
По объему сделок, да. Ну, здесь нужен такой маленький комментарий, то, что российский рынок настолько маленький, что наличие или отсутствие той или иной, там, одной иногда сделки, оно очень сильно, значит, влияет на рост или падение. Но почему в целом оптимизм? Потому что мы видим, как российские бигтеки, например, начинают выращивать свои экосистемы. И если раньше, например, с 2016 года начал активно покупать тот же Mail.ru Group...
ВК.
Ну да, сейчас уже там ВК, вот. Ну вот мы... Не буду, значит, хотел только что рассказать то, что нельзя еще рассказывать, да, там вот, но вовремя остановился. Значит...
Если что, их уже выкупили, если ты об этом уже был релиз.
Нет, там про другое, да, в общем, ну, возможно...
Упустили.
Да, ну, возможно, это не такой не сюрприз, да, потому что в целом Mail.ru Group как корпоративный венчурный инвестор и поглотитель стартапов уже который год занимает в целом различные первые места, и поэтому в этом году тоже еще об этом на этой неделе как раз объявят, да, там, но уже есть такая информация. Я думаю, никто не удивится, потому что это, в общем-то, традиционно для Mail.ru Group. И вот к ним...
Это что-то, с чем ты связан, да?
А, просто да, я просто там в жюри премии, вот, и поэтому... Но никто не удивится, да?
Шепнешь мне потом за кадром.
Никто не удивится, потому что Mail.ru Group, конечно же, уже который год подряд как самый активный корпоративный венчурный инвестор.
Сбер, Яндекс, мне кажется, Север Групп.
Да, да. Ну вот Сбер, который на данный момент, в общем-то, и с Яндексом развелся, и с Mail.ru разводится.
С Тиньковым не свелся.
Строит такую мощную экосистему, уже построил, вот, продолжает строить. И, соответственно, к чему это приводит? То, что теперь все больше в России бигтеков, каждый строит экосистему, все должны конкурировать, времени выращивать внутри стартапы вообще нет.
Да, Ростелеком еще можно.
Поэтому нужно покупать. И это, конечно же, создает такую благодатную почву для роста стартапов, благодатную почву для инвестиций в эти стартапы, потому что все понимают, если покупают, надо инвестировать, да, если покупают, надо запускать стартапы. Поэтому если мы смотрим на нездоровые рынки какого-нибудь там 2012 года, да, там 2013 года, когда все инвестировали, что-то выращивали просто потому, что вот надеялись, что сейчас у нас станет, как в Кремниевой долине, вот сейчас станет. Вот. А это
как
была нездоровая ситуация.
Фонд Сколково появился тогда с технопарком своим.
Ну, как бы они на совсем ранних стадиях, и они вообще, в принципе, институт развития, им положено деньги не приумножать, а все-таки развивать, да, почву там подготавливать. Все-таки вот частные инвесторы, инвестирующие в то время, потеряли деньги именно потому, что ситуация была не очень здоровая. Сейчас ситуация, когда рынок растет, рынок развивается, и эта ситуация более здоровая, потому что она формируется именно спросом со стороны корпорации на стартапы, и поэтому дальше все это растет.
Но подожди, можно здесь на секунду я тебя прерву? Но при этом, при всем, вот я просто общаюсь, опять же, там, с предпринимателями, меньше с инвесторами, но больше с предпринимателями, очень часто слышу тезисы о том, что когда ты думаешь о стартапе локально в России, у тебя всегда очень малое количество экзитов, ну, аутов, потому что стратегов не так много. То есть не так много, в принципе, корпораций, которым ты можешь продаться. Продаться на Запад практически нереально, особенно если тебя кто-то там проинвестировал на первом этапе или где-то есть какая-то аффилиация с кем-то из крупных стратегов, потому что это, ну, те самые toxic money, о которых часто говорят и прям прямым текстом порой говорят. Вот я почему-то больше слышу на этот вопрос не лучезарного оптимизма, которым сейчас вся наша студия заполнилась, вот, а именно все-таки как будто бы осторожного скепсиса, вот именно, наверное, слово «осторожного» подходит. Может быть, потому что люди не понимают, как это делать? Может быть, потому что люди не знают или не было успешного опыта? Это неполная картинка или это, ну, там, ошибка восприятия? Или это все-таки просто разные точки зрения? Или это еще пока вот этот активный этап, когда будет сейчас все больше M&A, ввиду, там, опять же, роста скоростей, о которых ты говоришь, и обязательного роста бизнеса, который должен происходить в этот момент, еще, ну, как будто не настал. Вот здесь почему вот так вот очень многие об этом думают? Или это ошибка восприятия?
Во-первых, конечно же, в России для того, чтобы как поднять деньги, так и для того, чтобы тебя купили, ты должен делать что-то очень выдающееся. И в этом плане, конечно же, не все так просто. Если мы говорим про какие-то зарубежные рынки, я не думаю, что там ситуация сильно отличается, и очень часто предприниматели, которые здесь не могли фандрейзить на стартап, питаются такими мифами. Звучит примерно так, что в России нет инвесторов, поэтому здесь деньги не можем поднять. А в долине...
Куча инвесторов, деньги лежат на столе,
да,
просто приходи, забирай.
Просто под любую PowerPoint-презентацию сразу там дают гигантскую оценку, дают деньги... Вот. Но когда эти же самые люди едут туда, им не дают, они говорят, ну, нам не дали, потому что мы русские. Вот. И поэтому всегда есть, допустим, оправдание, почему. То есть классным, качественным проектам все-таки деньги дают, инвесторы активно ищут. В России очень много инвесторов, которые не имеют нормального доступа к зарубежному пайплайну, и поэтому ищут, соответственно,
здесь.
Второй момент – это то, что история про нахождение здесь и, в общем-то, выход на зарубежные рынки, она очень популярна. Это, конечно, облегчает всегда ситуацию. Те стартапы, которые делают какой-то минимальный даже трекшн на каких-то зарубежных рынках, активно поддерживаются российскими инвесторами. Да, им все еще сложно поднять деньги от каких-то больших крутых фондов в Америке, но при этом уже от больших крутых фондов в России они могут поднимать деньги. И здесь, например, трекшн в 10 раз меньше, чем, например, на российском рынке, да, трекшн на каком-нибудь американском рынке делает уже проект инвестиционно привлекательным. Потому что есть огромное количество российских венчурных фондов, которые следят как раз-таки за российскими фаундерами, выходящими на зарубежные рынки. Поэтому здесь, опять же, достаточно благодатная почва именно из-за пандемии, из-за общей цифровизации. То есть теперь стало выйти вообще на зарубежные рынки намного проще.
Ну, есть же еще огромная поддерживающая комьюнити, на самом деле, российская, тоже русскоговорящих людей там, на Западе, в Европе, везде. Это тоже, мне кажется, определенная такая история, которая во многом благодаря СМИ, соцсетям, как будто популяризировалась, ну, последние там несколько лет, наверное, лет все-таки. Вот, и опять же, там, личные блоги, всякие записки инвесторов, там, каналы, ютубы, подкасты, там, знаешь, мне недавно один приятель написал пост в Инстаграме, российские предприниматели, уехавшие в долину и ходящие друг другу в подкасты в гости. Это очень похоже на правду, и мне кажется, что все равно это приводит к какой-то, как минимум, популяризации этой мысли о том, что ты начинаешь осматривать для себя больше вариантов. То есть ты думаешь, что не только так вот, а еще, оказывается, так можно. Слышу, понял, спасибо за этот комментарий, потому что...
И еще один момент по поводу оптимизма. Сейчас на российском рынке все равно кривизна. Да? Значит, вот если мы посмотрим соотношение объема венчурных инвестиций к ВВП, то в России это где-то, по-моему, там 0,01.
Там какие-то ничтожные
цифры. Да, 0,01%. Да. Если мы берем
ВПК?
Разные там, страны, различные страны, которые... Такие, нельзя сказать, что это развитые экосистемы, да, например, стартап-экосистемы или венчурные, то это может быть где-то там 0,05. Если мы говорим о каких-то таких известных экосистемах венчурных Израиля либо США, то это может быть, там, допустим, 0,35, 0,38, то есть такие зашкаливающие цифры. Так вот, идея в том, что даже если мы сравниваем соотношение венчурных инвестиций к ВВП в России с обычными экосистемами, ну, например, венчурная экосистема Европы, это не такая развитая по сравнению, например, с США там, или, например, Израилем.
Даже с Израилем, да.
Да. Mm-hmm. Даже по сравнению с Европой, вот это соотношение, оно имеет очень гигантский отрыв. Что это означает? Что такой кризисной на самом деле быть не может. И это временная ситуация, и она должна будет исправлена быть именно как бы естественным образом самим рынком. И поэтому так как эта ситуация будет меняться, то в целом, даже если мы говорим про конкретно российский венчурный рынок, российские стартапы, российскую экосистему, есть осторожный оптимизм.
Ну, слово «осторожное» уже практически нельзя не добавлять к любому слову, потому что я тоже
это использую. Ну, понимаешь, я просто после твоих комментариев посчитал, что, возможно, я слишком оптимистичный.
Слушай, на самом деле здесь для меня что интересно, я, наверное, попал в какой-то, это личный сейчас комментарий, не там, ведущего подкаста, а просто Саши, хотя здесь много личного всегда, я там вкидывал истории про какие-то там моменты свои жизненные. Мне кажется, что я последние где-то, может быть, полгода попал в ловушку определенной выборки людей, с кем общаюсь, потому что многие из этих людей либо уже уехали на Запад, либо сейчас планируют о том, чтобы делать либо там Go Global для своего проекта, либо, в принципе, уезжать, менять там сферу деятельности, пичить новые идеи там, потому что имеют определенные фонды, выходы. И может быть, у меня просто ввиду моей выборки чисто контактов, как будто бы инфополе насытилось вот этой мыслью о том, что вот эти диссидентские пора валить, да, и все остальные как будто существуют. И мне, может быть, я ошибочно это экстраполировано в целом сферу, поэтому для меня ты сегодня калибратор и возможность тоже выровнять эту картинку. И наоборот, очень круто, что где-то я слышу вещи, которые сильно меня разворачивают. Ты, очевидно, говоришь про больше оптимизма, чем, например, есть у меня внутри, и, наверное, у некоторых наших общих знакомых там на том же, на базе там, программы сколковских, мне кажется, что есть люди, кто с меньшим оптимизмом смотрит на ситуацию там, инвестиционную в России. Вот. И это кажется, что это классная история. У меня здесь, наверное, интересный комментарий. Я вспомню фильм один, в котором говорили, что наша главная инновация — это газовая труба и нефтяной вентиль. Вот. И что очень долго это происходит еще так. Скажи, пожалуйста, можно ли говорить о том, что венчурный бум и вот это выравнивание кривое соотношение венчурных инвестиций в ВВП, в принципе, венчурных сделок, венчурного капитала в ВВП, оно может происходить на базе каких-то научных достижений, или это не всегда связано?
Вообще Россия в целом на глобальном венчурном рынке ассоциируется с технологиями, с там, умными предпринимателями, и это прям такой явный стереотип.
В этом смысле всякие бренды а-ля Russian Hackers, мне кажется, работают только в плюс, на самом деле.
Ну да, и не только. То есть в целом там, математическая школа, да,
да, программистов, физики
и так угу. далее. То есть поэтому в этом плане, например, у типичного американского венчурного инвестора российский предприниматель, основатель российского стартапа, связан с тем, что, ну, там, наверняка мегамозг там за рулем сидит. В этом плане, конечно, если мы берем каких-то, там, будем говорить о каких-то научных разработках, то во всем мире, даже в Америке, на начальном этапе это поддерживается абсолютно не частными инвесторами, а только государством. То есть эти вот огромное количество государственных программ поддержки.
Из заказа от государства, в том числе, которые
должны существовать. Да, ну, даже Кремниевая долина в целом построена была на там, оборонзаказе. Угу. Вот. Но вот сейчас, если мы берем, понятно, что Кремниевая долина в большинстве своем это все-таки частные инвестиции, там неважно, что было в начале. Но, например, когда мы берем какие-то научные разработки, все-таки по-прежнему на начальном этапе, пока там есть что-то, во что можно инвестировать, все это финансируется именно государственными источниками развития. Та же Tesla, например, до того, как ей начали давать частные деньги, у них было там около 500 миллионов долларов низкопроцентного займа на развитие, mm-hmm. то есть именно в то время, когда там вообще в здравом уме ни один частный инвестор не инвестировал бы. Вот, поэтому
часто забывают только.
Сейчас у нас, да, вот у нас обычно на там, деятельность тех или иных институтов развития российских очень так реагируют, посмеиваются, ну вот там что там государство заливает деньгами и так далее. Да правильно все делает, правильно заливает, потому что В общем-то, это нормальные лучшие практики во всем мире.
Как спахать иначе, да?
Да. Единственное, что мы требуем слишком быстрых результатов, и это тоже основная проблема, она очень часто демотивирует, в том числе, например, вот людей, которые активно там занимаются в институтах развития построением российских экосистем. То есть я могу здесь сказать следующее, да, что вот, условно, если взять 9 женщин, ребенка за месяц не родишь. Да? То же самое, что взять 9 институтов развития, у нас их действительно много, то в целом за год венчурную экосистему и вообще экосистему инноваций в России не построишь. Поэтому для каких-то вещей просто нужно время.
Это очень классная метафора, потому что 9 институтов развития могут так же ругаться, как твои 9 женщин. Поэтому это тоже интересно.
Я поэтому вижу здесь основной все-таки задел для роста рынка и изменения кривизны, это то, что российские корпорации все активнее и активнее будут покупать стартапы, и это является основной движущей силой. То есть выходы – это основная движущая сила венчурного рынка вообще. Поэтому в этом плане государство, по крайней мере, это уже понимает, заставляет даже государственные, значит, корпорации покупать, ну, начиная с того, что там нужно научить их сначала инвестировать, ну, дальше там, соответственно, инвестируя, может быть, начнут покупать. Поэтому соответствующие действия проводятся, но, опять же, пока это все раскачается, займет какое-то время, поэтому у меня все-таки основная надежда это на бигтеки, как Сбер, Mail.ru, Яндекс, Ростелеком и так далее.
Там Севергрупп еще есть.
МТС, да.
Севергрупп.
Да, то есть, соответственно, те, кто строит экосистемы, кому нужны стартапы, которые, в принципе, уже знают, как покупать, уже знают, как развивать, уже понимают, что времени на выращивание внутри нет, и надо просто, вот даже если это экономит хотя бы там год
работы,
да, год работы, нужно стартап покупать. И вот, вот этот подход, который всегда раньше был, причем даже у Mail.ru Group был, да, фигня, сами сделаем, если
да, нужно. Да, это да. Классическое, на это все
уходит,
жаловались.
И это, соответственно, сильно очень питает экосистему.
Причем на это жаловались, как на особенность российского как будто бы мышления, что типа у нас корпорация классическая может схантить твою команду или просто создать внутри подобный стартап с такой идеей, пообщавшись с тобой, или сделав какой-то фейковый заход на инвестиции, и потом просто напилить то же самое.
Они до сих пор это могут сделать?
100%. И я даже знаю пару кейсов.
Вопрос, наверное, в том, что идти в здравом уме, когда у тебя еще особо ничего нет, что купить, да, там, это такой опасный трюк. То есть
это
корпорация покупает либо команду, либо, значит, время, которое они сэкономят. Например, если ты 3 года уже делаешь, да, там, ну, может быть, они смогут за год, но даже год надо сэкономить. И результат, который, например, у тебя уже есть, а у них, если они будут делать, не гарантированный. Если ты приходишь с какой-то идеей, начинаешь рассказывать, я вот буду делать, то что удивляться? Если ты реально очень убедителен и у тебя хороший питч, ты их, конечно, убедил, но будут это делать они сами, потому что, ну, а зачем им, в принципе, ты?
Да? Все логично абсолютно. Здесь интересно, знаешь, что? Скажи, как ты относишься к фразе «государственный капитализм»?
Ну, это мы живем в нем, в России.
Ага. А может ли государство быть эффективным венчурным инвестором?
Государству не обязательно быть эффективным венчурным инвестором.
Может ли оно им быть?
Оно может, но не должно. Вот примерно так. Оно не должно, вот так же, как корпорация. Ага. Вот, например, если мы сравниваем корпоративные венчурные фонды с обычными венчурными фондами, корпорация тоже может быть частной. Да? У них разные абсолютно задачи. То есть, если у частного венчурного фонда у него стоит задача приумножить капитал максимально, то у корпоративного венчурного фонда не стоит задача приумножить капитал. У них стоит задача, например, исследовать рынок, да, там какую-то воронку собирать. У них стоит задача, например, забронировать все места в возможных будущих гигантах, которые они могут своевременно купить, если видят. Да. У них стоит задача видеть какие-то стартапы, в которые они инвестировали, в динамике развития, и потом купить не их, а тот, который лучше бежит, но другой. Да. И поэтому никогда задачи у корпоративного венчурного фонда заработать не стоит. Стоит задача, значит, найти новые точки развития, вот, возможно, приобрести новые точки развития в дальнейшем. У государства тоже не должна стоять задача быть эффективным, значит, венчурным инвестором. У них стоит задача развивать рынок, поэтому даже если, например, государственный венчурный фонд не приносит напрямую как бы доход какой-то, он все равно делает благо, потому что дает возможность многим стартапам, которые, допустим...
Попробовать совершить ошибки, посмотреть.
Ошибки, там, посмотреть, плюс, ну, в общем-то, развиться до того момента, может быть, когда... Поэтому я считаю, что, конечно же, функция государства, она именно такая, и это мировая практика.
Угу. В нашем подкасте есть несколько постоянных рубрик, и одна из них называется «Диванные аналитики». Мы с тобой не на диване, но тем не менее, хотя мы сидели сейчас перед входом в эту студию, но тем не менее я предложу тебе сделать одно из любимых занятий наших классических людей. Это поанализировать какие-то фразы или высказывания других людей. Угу. Я зачитаю тебе три случайных цитаты, которые мы нашли в интернете. Они не являются цитатами наших друзей там, или это не какая-то заготовка, это просто фразы, которые мы как-то где-то нашли. И попрошу тебя как-то к ним отнестись. Ну, то есть отреагировать на них, сказать, согласиться, оспорить, может быть, сказать что-то там дополнительное. Любая реакция, развернутая на эти фразы, окей? А хорошо. После я тебе скажу, чье это высказывание. Итак, наша традиционная рубрика «Диванные аналитики». Поехали. Первая фраза. Случайный инвестиционный питч подобен пикапу. Пикап лайк с девушкой. Угу. Вы или сразу смогли произвести впечатление и запомниться главным, или противоположной стороне с вами моментально становится скучно. Поэтому, возвращаясь к случайному короткому инвестиционному питчу, стоит сказать о сути проекта и его достижениях. Если это заинтересует инвестора, об остальном он спросит вас сам.
Ну, я считаю, что это интересное высказывание, потому что когда мы говорим о первом контакте с инвестором, то все, что нужно сделать, это попытаться заинтересовать, чтобы произошел второй. На самом деле, очень многие предприниматели пытаются сразу рассказать все, чем они там занимаются.
Все, что они знают.
Да, все, что они знают. Вот. В конце концов, даже если у них достаточно много времени, им не удается никаким образом заинтересовать. Поэтому я считаю, что, знаешь, как есть такое правило там, не будет второго шанса произвести первое впечатление правильное. Вот. Поэтому, конечно, грамотно к этому готовиться, тренироваться, можно сказать, на своей бабушке, объясняя, чем ты занимаешься, либо, допустим, на ребенке. Это важный такой момент перед первой встречей с любым инвестором. Ну и вообще нужно начинать, на самом деле, с таких инвесторов попроще, тренироваться для того, чтобы уже к инвесторам твоей мечты...
Матерым.
Да, к матерым у тебя был такой уже подготовленный, значит, питч, там, ответы на те или иные возражения и так далее.
Похоже ли это на процесс соблазнения? Не ребенка и не бабушки. Просто, ну, противоположного пола на всякий случай. Здесь просто есть такая аналогия в этой цитате.
Нет, я понял, да. То есть как бы... Но мне кажется, да. Здесь, наверное, ситуация... Там заключается в том, что если мы говорим про, например, какого-то инвестора, который реально активно инвестирует, получает огромное количество каких-то инвестиционных предложений ежедневно, то в целом грамотно с первых слов заинтересовать, чтобы инвестор готов был выделить какое-то количество времени, чтобы уже посвятить проекту и разобраться поглубже, это вот такой подход, может быть, как-то похож, например, на пикап, да. Если, например, какая-то девушка яркая получает много комплиментов и внимания со стороны противоположного пола в течение дня, то действительно тут тоже выделиться достаточно сложно, и это тоже, в общем-то, определенная техника. Поэтому, возможно, аналогия подходит.
Понятно. Детям мороженое, женщине цветы.
Да.
Не перепутай. Хорошо, это была фраза Константина Синюшина, управляющего основателя Untitled Ventures. Как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки на цитаты будут у нас в описании под этим выпуском. Идем дальше. Когда работа тесно переплетается с индивидуальностью, людям также может быть трудно оценить то, что они делают. Люди могут занижать плату за свою работу либо потому, что им не хватает уверенности, либо они чувствуют, что работа доставляет удовольствие, и они должны делать это бесплатно. Несмотря на желание зарабатывать на жизнь любимым делом, они думают, что работа не должна быть веселой.
Ты знаешь, вот на венчурном рынке очень много таких участников экосистемы, которые посвящают свое время стартапам вообще абсолютно бесплатно, потому что это им дает много там энергии, позитива, потому что это вообще такое благое дело, прям огромное количество. Это настолько всех поглощает, что, конечно, когда появляется у кого-то возможность еще за счет этого каким-то образом зарабатывать, да, то ну, это прям совсем мечта-мечта. Поэтому здесь, например, это может быть связано не с недооцениванием себя, да, а там, знаешь, с такой... а что за это еще и деньги платят, понимаешь, что в таком духе. Потому что все-таки вот, например, менторство, да, очень развито среди стартапов, среди участников экосистемы. Огромное количество людей, там, инвесторов, каких-то предпринимателей тратят на менторство огромное количество времени, потому что это такой определенный там giving back to the community. Вот, ну, я, по крайней мере, вот услышал вот это, ну, не знаю, к чему это относилось, вот цитата и чья она конкретно, возможно, там имелось в виду немножко другое, вот, но я вот могу сказать, что есть такое даже понятие на венчурном рынке экосистемщик. Вот, это человек, который активный участник экосистемы, активно участвует в жизни этой экосистемы.
Активный участник комьюнити.
Да, активный участник комьюнити. Вот, и для многих это настолько большой поток энергии, позитива в жизни, вот, что, значит, может быть, они и занижают, да, какой-то.
Мне кажется, тон. Один из экосистемщиков сейчас передо мной сидит, те, кто активно участвует в комьюнити.
Но... Знаешь, есть такой момент, да, иногда я себя даже останавливаю, да, потому что...
Но хватит.
Да, когда слишком увлекаюсь, допустим, помощью тем или иным стартапам, которые развиваются, несмотря на то, что, допустим, я понимаю там, с первого взгляда, что они не являются на данный момент инвестиционно пригодными, то есть я мог бы просто для себя эту ситуацию отрубить и пойти посмотреть на другой инвестиционно пригодный, но я не могу этого сделать. Мне, если я вижу, что я чем-то могу помочь, каким-то советом, если я вижу, что я могу помочь, каким образом исправить ситуацию, то я там трачу свое время на то, чтобы людям дать какую-то определенную обратную связь, если я понимаю, что она поможет им каким-то образом улучшить проект, исправить, показать, там, например, в дальнейшем какие-то определенные результаты, когда они становятся уже инвестиционно пригодными.
Круто. Это была цитата Рики Хансен, консультанта по смене карьеры. Вот такая вот у нас была фраза. Ну, кстати, интересно, здесь знаешь, какая у меня мысль возникла перед третьей цитатой, последний вопрос от тебя задам. А часто ли ты сталкиваешься с историей, когда какой-то, ну, условный, в кавычках, гениальный художник, оказавшийся в стартапе как один из кофаундеров, например, или как там основной держатель продукта, это может быть разработчик, это может быть кто-то еще, не может справедливо назвать себе цену? Вот именно с точки зрения оценки стартапа. Потому что в любом случае ты должен понимать примерно, как, сколько ты стоишь, и каким-то образом формировать эту оценку при первых там, попытках поднять раунд. И вот эта история, что люди себя недооценивают, бывает такое?
Очень часто сталкиваюсь и когда недооценивают, но еще чаще, когда переоценивают.
Это вообще вопрос.
С точки зрения оценки.
Да,
это вообще
понятно.
Да, очень часто такой определенный, значит, с точки зрения оценки стартапа, есть искажение. Предприниматель видит себя уже в будущем, когда у него уже такой стартап, когда он получил уже деньги, он его вырастил, и у него он уже классный такой, в общем, весь цветущий. И поэтому он называет цену, исходя из будущей оценки. А инвестор, он хочет инвестировать как раз таки сейчас, пока все еще невзрачно,
чтобы
непонятно.
Чтобы когда все выросло.
Да, чтобы когда выросло, уже заработать. И поэтому здесь, конечно, вот чаще происходит именно такая ситуация. Но это связано скорее как бы с непониманием того, как устроен рынок. И вот мы когда говорили о том, что предприниматель, что стартап транслирует, например, во время какого-то питча инвестора, очень часто предприниматель рассказывает о том, какой у него замечательный проект, но забывает, что он общается именно с инвестором, и что не нужно забывать интерес инвестора, а инвестору что от этого. Поэтому, конечно же, инвестор хочет слышать, что для него это возможность запрыгнуть в уже улетающую ракету, которая точно будет не в космосе, без него, там, с ним, неважно.
Осталось последнее место.
Да,
и в целом на него несколько претендентов, но только для вас. Только сегодня.
Ну, это уже скорее похоже там на неправду, да?
Ну, понятно, но так или иначе.
Но просто здесь, наверное, следующий такой момент. Вот лучше пусть это звучит так, и лучше пусть, значит, возникнут сомнения, что это правда, да, потому что можно как-то проверить.
Проверить, конечно, спросить у тех, кто...
Нежели чем, когда предприниматель делает питч инвестору, как будто этот инвестор, это его последняя надежда хоть как-то дальше бежать. Это точно не вариант, и он как раз-таки встречается чаще, чем такой LSL. Там, да?
Слушай, ну, ты знаешь, что я занимаюсь там питчингом сам по себе, и там наш основной бизнес построен, в том числе на том, что мы помогаем людям лучше продавать, и там, больше с корпорациями, конечно, работаем, с коммуникациями такого отчетно-презентационного характера, но там мы пару стартапов упаковывали для YC, у нас были бы опыт, ну, там, не пару, на самом деле, там были больше опыт консультирования именно, плюс вся история там со Сколково, с другими институтами развития. И интересно, что мой сам опыт в прошлом, когда там, я поднимал определенные, привлекал деньги, он меня убедил в одной очень простой вещи. Вот ты сейчас сказал практически то, что у меня в голове есть. Если ты выходишь с ощущением, что вы мой последний шанс, и это психологически на уровне лексики транслируется, и это видно из питча, то это всегда провал, потому что никто не хочет спасать, потому что непонятно, зачем мне это нужно, и зачем я в этот момент сюда вышел. Если ты показываешь убежденное состояние, что у тебя и так все нормально, с тобой или без тебя у нас все получится, хочется присоединиться. Это такая классическая история, что если ты видишь позицию силы, такую, в которой есть определенное, скажем так, осознание собственной ценности, при этом открытое, нормальное, адекватное предложение партнерства, тебе хочется присоединиться. И это такой и психологический трюк, и, как бы, честно говоря, он очень часто на реальность опирается. Если так реально есть на самом деле, то люди готовы сотрудничать. Поэтому здесь вот готов только подписаться под твоими словами. Последняя цитата в этой рубрике звучит так. На самом деле бизнес-образование – это не про знания. Потому что если тебе нужны знания, ты можешь прочитать книги. Многое, что рассказывают в рамках лекции, можно узнать самостоятельно.
Ну, это моя цитата.
Пробил. Это был Виталий Полехин, да, здесь все просто. У нас очень часто люди не соглашались с собой или спорили и так далее. Расскажи про этот тезис, почему это не про знания?
Ну, именно потому что знания ты можешь почерпнуть из книг. Иногда вещи не доходят даже до книг, потому что сейчас вот мир достаточно быстро развивается, но есть определенные другие ресурсы. В общем-то, ты можешь быть подписан на каких-то людей в той или иной индустрии, которые являются таким ярким носителем тех или иных новых там трендов. Все-таки бизнес-образование – это про то, чтобы делать таких конкурентоспособных людей в постоянно меняющихся условиях, обстоятельствах. Это про то, чтобы в определенном взаимодействии в рамках образовательного процесса вырабатывался такой яркий результат, такой микс разных образовательных методов, там, личности преподавателя, дальше личности и опыта всех участников процесса, всех студентов, которые также взаимодействуют с собой и там взаимно обогащают друг друга. Вот, поэтому это немножко более широкая история, нежели чем знания.
У меня есть знакомый, мы очень давно потеряли контакт, мы на самом деле так, ну, с ним когда-то соприкасались, он предприниматель из Тюмени. Его зовут Илья Пискулин, он основатель агентства Division, это такая компания, которая занимается маркетингом для девелопмента. И они сейчас уже там делают урбанистические проекты внутри, проектируют и так далее, и так далее. То есть они там разрослись вокруг, собственно, этой идеи. Он когда-то давно, мне кажется, это было еще моментом моего студенчества, когда еще учился, но я слушаю его выступление одно из, и он сказал очень интересную фразу, он сказал, что, во-первых, я фанат классического образования. Все топят за то, что знания не нужны, все топят за то, что там главное – это опыт, практика, и вообще забудьте все, чему вы учились в университете. Ну вот, понятно, набор до фраз. Он говорит, я считаю, ну, моя жизнь убеждала меня в том, что классические знания, они просто офигенные, и на самом деле нужно очень хорошо учиться, очень хорошо там, иметь четкий фундамент, иметь четкую базу. Почему? Потому что каждый раз, когда я терял очередной миллион, очередные там 5 миллионов, 3 миллиона, 500 тысяч рублей, я после этого находил абзац в книгах у Котлера, у Друкера, у кого-то еще, где написано ровно про то, где я только что потерял деньги. И спустя как бы время я находил вот эту фразу и понимал, что если бы, как ты говорил только что про людей, которые вам на программе говорят, если бы я знал это ранее, другой вопрос, мог бы я это идентифицировать и сраститься с этим практическим контекстом, в котором я оказался, это большой вопрос, и насколько это непонятно ретроспективно. Мы ретроспективно все умные всегда. Типа, ну да, я мог знать, я мог предугадать, вот это было очевидно, конечно, ага, мог бы, предугадал бы. Вот, но так или иначе, меня эта фраза очень задела в свое время. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к именно классическому образованию, ну вот, экономическому образованию, да, как обязательному элементу, как обязательному навыку, или, ну, не навыку, а, там, скажем так, обязательным составляющему профиля инвестора. Насколько важно понимать, там, иметь хороший экономический бэкграунд, может быть, инвестиционный, там, финансовый бэкграунд. Это значимо для инвестора?
Да. То есть, в принципе, вот такой уровень базовой финансовой грамотности тоже важен там, для любого человека.
Но базовая
вот.
Финансовая грамотность не равно, допустим, финансовое образование в каком-нибудь классическом вузе, типа, не знаю, финансового университета?
Здесь, наверное, нужно разделить. Вот если, допустим, ты собираешься, например, инвестировать свои собственные деньги как частный инвестор, как бизнес-ангел, здесь, конечно же, важно понимать именно специфику венчурных инвестиций, потому что венчурная экономика, она там не равна традиционной экономике, и поэтому вот, например, в рамках наших программ мы как раз-таки пытаемся показать, по каким законам действует венчурная экономика. То есть, словно, для людей, которые из традиционного сектора, для них как стартап может быть убыточен. Вот. Либо у них, для них, например, убыточность стартапа, она, любая убыточность, она просто вот равна. И, а для человека, который разбирается в венчурной экономике, для него понятно, что вот экономика стартапа может быть убыточна, но при этом юнит экономика должна быть положительной. И вот, например, хотя бы вот уметь различать обычную экономику там, от юнит экономики, она тоже как бы важна. И вот таких нюансов достаточно много, поэтому их достаточно для того, чтобы человек каким-то образом начал инвестировать в стартапы. И если у человека есть деньги, у нас очень мало, кстати, наследованного капитала, да, на данный момент, поэтому если человек каким-то образом заработал свои первые деньги, которые он собирается куда-то инвестировать, значит, какие-то базовые знания у него вообще есть, и поэтому ему нужно понять, как работает венчурная экономика. Другое дело, если ты хочешь, например, управлять капиталом, вот, здесь уже, если, допустим, чужим, то это вообще, значит, обязательное условие такого другого совершенно уровня знаний. Но там никто не мешает даже своим более грамотно управлять. Здесь, например, мы вот весной, кстати, вот в бизнес-школе Сколково запускаем такую инвест-академию, где уже происходит такая смена мышление от создания и управления бизнесом к управлению капиталом. Да? То есть это уже про asset management. Что ты, соответственно, уже не эмоционально, хаотично инвестируешь в стартапы, понимая, допустим, даже, может, там, как работает венчурная экономика, а ты рационально, используя инвестиционную стратегию, используя весь инструментарий. Вот. Поэтому, конечно же, это уже совершенно иная история, и там, конечно же, необходим и определенный уровень классических знаний, как экономических, так и финансовых, и уже дальше на него может накладываться именно более глубокие знания по венчурной экономике.
Мы много сегодня в выпуске говорили про образовательные программы, которые делаешь ты в команде со своими партнерами. Расскажи о них, что это за программы в рамках бизнес-школы Сколково, может быть, где-то еще. Ты уже сказал инвест-академия, это раз, да, есть еще какие-то программы?
У нас в бизнес-школе Сколково вот, совместно с международной организацией инвесторов-инвестора мы делаем программу о базовом уровне понимания венчурного рынка, называется она Seed Angels. Чуть более углубленного называется она Deep Dive. Сейчас она идет три раза в год в рамках такого большого курса, который называется «Венчурные инвестиции в стартапы». У нас он идет весной, летом, осенью. Вот. И с весны, то есть с апреля 2022 года в бизнес-школе Сколково запускается новая программа, называется «Инвест-академия». Это уже для тех, кто хочет стать профессионалом в венчурных инвестициях, кто хочет создавать венчурные фонды, инвестировать грамотно не только свой, но и привлеченный капитал. Здесь уже про то, как выстроить инвестиционную стратегию, каким образом выстроить инвестиционный процесс и каким образом выстроить взаимодействие между всеми стейкхолдерами венчурного рынка, как российского, так и зарубежного. Вот, это уже такая программа, которая, в общем-то, во-первых, будет дипломная. То есть это такой брат-близнец стартап-академии. Вот, она будет дипломная, и она будет идти 4 месяца. Вот, то есть это будет 4 модуля, где, в общем-то, будет прям такое, значит, профессиональное погружение. И в конце эту инвестиционную стратегию слушатели будут защищать перед бордом таких профессиональных, матерых венчурных инвесторов. Поэтому это не, опять же, про знания, да, это еще и практическое применение, когда именно в рамках программы ты строишь инвестиционную стратегию.
Для кого эти программы с точки зрения целевой аудитории? Я понимаю, что они три, только что ты сказал, разведены, но все-таки вот если еще раз заземлить, кто на них учится?
Если берем вот курс венчурных инвестиций стартапы, который три раза в год проходит, Там аудитория достаточно широкая. Во-первых, это частные инвесторы, так называемые бизнес-ангелы, то есть те, кто хочет сам инвестировать деньги в стартапы и хочет разобраться, как это все устроено. Это могут быть сотрудники family офисов, которые, соответственно, хотят разобраться.
Более эффективно, да.
То есть они, например, могут понимать, как инвестировать на публичных рынках, в недвижимость. Они, может быть, допустим, занимались прямыми инвестициями в какие-то традиционные сектора, но хотят понять, как работают венчурные инвестиции. Это сотрудники корпораций, которые хотят создать, допустим, корпоративные венчурные фонды, либо, допустим, инвестировать просто с баланса какой-то корпорации, либо компании. Это те, кто хочет стать так называемым таким венчур-билдером или венчурной студией, словно как корпорация строить такую экосистему по выращиванию стартапов. Это могут быть и просто консультанты, которые обычно профессионалы в области каких-то публичных рынков недвижимости и традиционных таких инструментов, и хотят понять, как работают венчурные инвестиции для того, чтобы оказывать соответствующие услуги своим клиентам. А вот если мы говорим про именно инвест-академию, то есть это для тех, кто хочет стать профессиональным венчурным инвестором, создавать свои венчурные фонды, здесь уже это те, у кого после базовых курсов все-таки остаются незакрытыми определенные те или иные задачи, вот, те или иные проблемы, и которые хотят, соответственно, все-таки иметь не базовое углубленное представление о рынке, а которые хотят стать профессионалами, то есть сделать это своей профессией. И это могут быть тоже и как предприниматели, да, которые из позиции создания бизнеса, это могут быть топ-менеджеры, которые из позиции управления бизнесом, переходить именно в позицию управления капиталом. То есть это совершенно другое мышление, это выстраивание инвестиционной стратегии, там, инвестиционного процесса и прочих вещей. То есть от хаотичного, эмоционального инвестирования все-таки к такому профессиональному, потому что, в общем-то, когда ты, вот отвечая на тот вопрос, да, по поводу того, нужны ли знания или когда нужны. То есть, когда ты начинаешь управлять чужим капиталом, у тебя совершенно другой уровень ответственности.
Ну да, но и никто, требования к тебе.
Никто не мешает при этом, значит, соответственно, с таким же уровнем ответственности инвестировать в свой капитал, правильно?
Да, я абсолютно с этим согласен. Я параллельно сейчас, пока ты рассказывал, посмотрел сайт и увидел, что там есть уже там полностью заявка, можно наставить. Поэтому я думаю, что мы также оставим ссылки на эти программы под описанием нашего подкаста, чтобы, если кому-то это вдруг интересно, могли также перейти и посмотреть на эту программу. Интересно, знаешь что? Что параллельно, как будто бы слово «инвестиции» в последнее время стало для большого количества людей, в этом особо не разбирающихся, ты называешь их венчурные туристы, да? Туристы в мире венчура и так далее. Мне кажется, что они туристы даже в инвестициях в целом, не то что в венчурных инвестициях в целом, люди, которые в этом там как-то начали разбираться или пытаться разобраться. Я вот предпринял интересное упражнение прямо сейчас. Я вот на планшете у себя написал слово «инвестиции» в Гугле и читаю тебе первое, что выдает мне Гугл на это. Причем я это делаю в режиме инкогнито, это не мои рефералки. Купить акции «Газпром», инвестирование «Газпром» — это первая ссылка, причем реклама. Потом инвестиции в недвижимость, потом получите паи до 3000 в Сбербанк, узнать все об инвестициях на курсе «Путь инвестора» от московской биржи, как начать инвестировать в доступные инвестиции в Сбербанк, инвестиции для физических лиц для онлайн и так далее. Это один. Потом вбиваю инвестиции в стартапы. «Газпром открыт для народа». Снова первая ссылка. Потом какая-то краудфандинговая платформа. Потом получите паи снова. Потом поиск инвестиций от MBS School, московская бизнес-школа. Потом инвестиции в России, стартап. Потом ваша программа, ссылка «Венчур инвестиции в стартапы» как раз есть, да, инвестиции в стартап, Альтера Инвест и так далее. Скажи, пожалуйста, я думаю, что здесь сейчас еще напишу «Инвестиции обучения». Вот давай прям даже эксперимент «Инвестиции обучения». Так, смотрим. School от московской биржи, Skillbox, курс личной инвестиции. Снова «Газпром открыт для народа». «Газпром? Ребята, вы чего?» Обучение инвестициям, банки.ру, где учиться инвестировать и так далее. Как в этом инфополе научиться в этом разбираться человеку, который не может пойти на вашу программу, например? Или самое важное, как научиться в этом, допустим, я успешный менеджер, давай, не топ-менеджер, там такой нормальный человек с хорошим там соцпакетом и хорошей зарплатой, там средней для корпорации, с какого-нибудь там, не знаю, банка. И вот я хочу попробовать себя в этой индустрии. Во-первых, открыта ли для меня эта дорога? Могу ли я туда пойти, или я пока не дорос, и мне нужно как-то попробовать что-то самому поделать? Может ли условно такой интеллектуально образованный, нормальный, адекватный человек, но при этом при всем не имеющий профессионального бэкграунда, связанного с инвестициями, залететь в эту сферу и не избежать клейма вот этого туриста в инвестициях или стоически через него пройти, ну, там, совершив ошибки и научившись чему-то, не пойдя направо. Потому что, честно говоря, если я буду просто гуглить, ну, я тут умру. То есть я тут где-то останусь, вот где-нибудь. Куплю, во-первых, паи «Газпрома», что я уже понял, это точно. Вот. И пойду в московскую биржу. Как в этом инфополе вообще ориентироваться? Это еще слово «крипто» я не дописал. Если «крипто» написать, то тут одни криптомиллионеры будут. Мне вчера одного показывали, который предлагает курс по криптоинвестициям и говорит, что я войду в элиту и не смогу больше пропустить свою жизнь. Ну, короче, ты понимаешь.
Слушай, ну, как бы здесь, наверное, по словам «инвестиции» понимается, в общем-то, и фондовый рынок, и недвижимость.
Недвижимость, да.
И это нормально, потому что все равно мы говорим о том, что несмотря на то, что есть тренд на то, что венчурные инвестиции будут мейнстримом и становятся все больше мейнстримом, все-таки большую часть портфеля любого нормального инвестора занимают другие активы. Да? То есть, ну, например, брать какого-то вот известного, я всегда привожу пример, эндаумент фонд Еля, именно потому что они являются таким трендсеттером среди эндаумента других школ. И на данный момент, вот там 21-й год отчет еще будет, но вот за 20-й год венчур-рынки занимают 30%. И, например, остальное у них это и облигации, и акции.
Облигации фондовые, да.
Несмотря на то, что у них, конечно же, зашкаливающая доходность именно по венчурным инвестициям, они, конечно же, не пытаются поставить на все, значит, и инвестировать только в венчур. Понятно, что они инвестируют и в облигации, которые дают минимальную доходность, но зато это самое надежное. Да?
Защитный актив, да.
Вот. И получается так, что... Ну, почему мы говорим, что все-таки тренд есть на то, что это перестает быть альтернативным? Потому что если мы возьмем тот же отчет Даунт Еле за какие-то другие годы, мы посмотрим, что там в 2014 году, например, или там в 2013 году у Еля было только 10% венчурных инвестиций. И это вот для альтернативного инструмента такая нормальная позиция. И потом каждый год она увеличивалась постепенно, пока до 20-го не дошло 30%. Возможно, у них, конечно же, там увеличится в 2021 году, вот по результатам 2021, может быть, там в 2022, но все равно это будет только часть портфеля. И это такие трендсеттеры, да, но при этом, если мы возьмем типичный какой-нибудь там пенсионный фонд, то в целом...
Частный, да, какой-нибудь?
Не будет превышать 5%. Ну, в России вообще пока нет, да?
Ну, это понятно,
но,
да.
Например, не будет превышать и 5%, да, скорее меньше. Поэтому вполне логично, что очень часто там инвестиции, они ассоциируются прежде всего там с каким-то фондовым рынком. Венчурные инвестиции, они закрыты для определенного количества клиентов. Ну, то есть какую-то небольшую сумму, типа 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, ты в венчур, в стартапы не вложишь, да.
Ну, сейчас, мне кажется, какие-то коллективные инвестиции тоже приобретают определенную популярность.
Там есть все равно минимальный, получается, чек в один стартап, это где-то 1,5 миллиона рублей. Вот, да, имея там, например, 15 миллионов рублей за 3 года, например, ты можешь собрать какой-то портфель нормальный, безопасный. Потому что одним из базовых правил таких детских ошибок является то, что если ты инвестируешь в один стартап и большую сумму, вот, ну, там самый такой распространенный риск потери денег. Поэтому необходимо как бы ту сумму, которую ты способен инвестировать за 3 года, поделить на 10, вот твоя сумма стартап. Если она в принципе меньше 1,5 миллиона рублей, то, скорее всего, лучше не начинать. Вот, потому что даже вот в какие-то синдикаты достаточно сложно попасть в каждую какую-то конкретную сделку с меньшим количеством, чем 1,5 миллиона рублей, либо 20 тысяч долларов.
При этом, при всем, про это я услышал. Второй вопрос, я вот параллельно тоже тут решил такой ресерч минимальный сделать буквально. Если смотреть по динамике, опять же, запросов, говоря про инфополе, мне все-таки интересна вот эта часть этого вопроса, вторая про именно информацию, потому что то, с чем мы работаем, и то, что, мне кажется, круто от тебя узнать. Если в 2015 году по оценке Google Trends в Гугле это упоминалось индексом 9 баллов. Баллы означают от 100, от 0, ну, за весь интерес, который был, какая динамика соотношения. То в феврале 2021 года 45, то есть в 6 раз рост. ну, больше, чем 6 раз рост частоты упоминания слова инвестиции именно поиск. Опять же, мне кажется, что огромное количество некачественных источников есть, огромное количество всяких курсов, которые как бы пытаются что-то объяснить, и один из этих курсов среди них это вот те программы, которые делаете вы. Как мне здесь, человеку, у которого, допустим, есть несколько раз по 20 тысяч долларов, и я могу вложить эти деньги, и, в принципе, могу даже как-то адекватно куда-то зайти, как мне в этом начать немножко больше разбираться, где узнавать? Это общение с людьми, это приход на определенные программы, это просто знание, что надо идти в Сколково, или там, знание, что надо идти в инвестора или к Полехину. Что мне нужно в этот момент делать, чтобы про это узнавать?
Ну, когда к нам приходят инвесторы, это достаточно распространенный как бы запрос, то если у человека нет определенного опыта значит, инвестиций, то понятно, что мы отправляем сначала на наши же программы.
Чтобы поучиться.
Да, поучиться, потому что это определенный такой вот самый важный момент, и ну, даже наши тоже, партнеры, да. Какие-то профессиональные венчурные фонды, у них одним из критериев входа так или иначе имеет представление о том, как устроен венчурный рынок, вот, соответствующие ожидания к венчурному рынку там, и понимание всех базовых правил, там, ну, такая минимальный уровень гигиены. Вот, соответственно, при этом, помимо значит, курсов в бизнес-школе Сколково, есть огромное количество других, даже бесплатных, вот, от определенных российских институтов развития, где можно получить базовые знания по поводу того, каким образом не допускать каких-то детских ошибок. Понятно, что если мы говорим про все-таки людей, которые хотят стать профессионалами на этом рынке, либо инвестировать как профессионалы, даже если у них нет задачи, допустим, превращаться в профессиональный венчурный инвестор и управлять чужими деньгами, то здесь боюсь, что вот та программа, которую мы запускаем в бизнес-школе Сколково, она не только единственная в России, то есть у нее даже мировых аналогов нет, именно потому что это немножко другой уровень осознанности в венчурных инвестициях, и здесь даже порекомендовать нечего. По базовым уровням есть огромное количество бесплатных даже программ.
В нашем подкасте есть лирический герой, его зовут Геннадий. Он не существует в реальности, он сейчас слева от тебя сидит. Вот, но в каждом выпуске, я думаю, ты хочешь его потрепать по затылку, в каждом выпуске Ген оказывается в разных ситуациях, в разных ролях и сталкивается с разными проблемами. Я прошу гостя как-то отреагировать на эту проблему и, собственно, что-то Гене посоветовать.
Да, пробуем.
Сегодня наша рубрика называется «Гена и попытка все изменить». Итак, Гена сотрудник, не топ-менеджер, но довольно-таки видный сотрудник одного из институтов развития, который поддерживает молодые компании, малый бизнес, в том числе стартапы. Перед Геной стоит задача выполнять плановые показатели по количеству распределяемых бюджетных средств, которые необходимо выдавать в качестве мер поддержки для малых предпринимателей. При этом из года в год количество заявок, которые приходят в институцию Гены, неважно, вот, собственно, в эту организацию, меньше целевого. И поэтому появляются часто компании, которые вызывают меньше доверия, чем хотелось бы Гене. Иногда эти компании выглядят как фактически аффилированные компании, и Гена испытывает на этот счет и моральные страдания, ну и, собственно, понимает, что это вряд ли приводит к тем целям, которые он реально должен преследовать и достигать. Гена чувствует, что попытка инвестировать в стартапы, которые имеют более широкий там, таргет, нежели локальный рынок российский, может стать хорошим выбором для этой организации. Но, тем не менее, позиция руководства фокусироваться на российском рынке и поддерживать только те проекты, которые работают исключительно внутри страны. Что делать Гене? Нужно ли пытаться изменить эту позицию руководителей, потому что позиции меняются, или смириться с этим и забить? Гена, слушай.
Но если мы говорим о текущей ситуации, то, конечно, Гене нужно делать то, что прописано в мандате фонда либо той организации. Иначе придет прокурор и значит, посмотрит на эту ситуацию не так, что Гена хотел сделать лучше. Да, и помочь. Да, вот, а так, как в целом, как бы...
Ну, согласно с последним трендом, придет не прокурор, а следователь.
То есть, там есть, знаешь, это есть неэффективное, да, там, вот, а есть нецелевое.
Ну,
вот,
да.
Да, и это совсем, значит, плохо, поэтому один совет Гена, делай, как сказали. Вот. Если мы говорим о том, что все-таки, даже если мы посмотрим на типичный такой вот срез типичного представителя Института развития российского, то это очень как бы такие мотивированные, воодушевленные люди. Это люди, которые в целом за добро. Вот, и просто так в себе осадить то, что вот как сказали, так и делали, конечно же, не могут. И поэтому, конечно же, многие пытаются каким-то образом развивать меня. Да. И у многих получается. Ну так, не у многих, многие пытаются, у некоторых получается. То есть, например, если мы возьмем там некоторые институты развития, допустим, там тоже фонд развития интернет-инициатив, у них вот эта новая повестка нового, да, там, как бы фонда, она заключается именно все-таки о тех стартапах, которые на глобальных рынках, а не на локальных. И это тоже определенное такое достижение, интересная история. И если мы говорим о каких-то экосистемах, например, типа Израиля, которые все-таки являются таким небольшим локальным рынком и изначально мотивированы на то, чтобы стартапы были как бы глобальными, то в целом мы видим, что от этого экосистема, например, Израиля, она, несмотря на то, что стартапы уходят на глобальные рынки, она выигрывает. Это первый момент. Второй момент. Вообще, в принципе, во всем мире идут вот такие разговоры политиков с инвесторами и так далее. Вот, допустим, взять, например, американских там, политиков, которые, конечно же, возмущены тем, что все эти американские венчурные фонды, которые управляют деньгами, например, там, американских учителей, пожарных, там, значит, полицейских и так далее, инвестируют, простите, на китайском венчурном рынке, поддерживая китайские стартапы. Да, и всегда могут сказать о том, что, ребята...
Вы чего?
Да, вы чего? Вы поддерживаете, в принципе, китайскую экосистему. Они поэтому и растут, в общем-то, как грибы, вот, потому что вы этим занимаетесь. Вот. И понятно, что регулярно пытаются каким-то образом запретить. Вот. Но они как бы это как бы не могут. В то же самое время, например, китайские политики, они очень часто говорят, ребята, вы принимаете, простите, значит, инвестиции от каких-то американских венчурных фондов, которые управляют деньгами американских учителей, пожарных, полицейских. И когда они в результате продают эти доли, приумноженный капитал, они, конечно же, там, как бы возвращают туда, и это питает американскую экономику. Вот. Поэтому, в общем, все недовольны в итоге. Вот. А на самом деле, если разобраться, то, конечно, выигрывают все. Да? То есть эти потому что приумножают, эти потому что там, значит, за счет внешних средств взращивается их экосистема. Да. Самое важное, происходит такое перекрестное пыление экосистемы, все они от этого выигрывают.
Это не устраивает только политические системы, скорее всего?
Ну, нет, это, в принципе, происходит в основном как бы из-за непонимания, во-первых, вот ситуации, а потом, ну, иногда это какой-то популизм определенный, да, ну, вот, иногда еще что-то, благо там могут запретить, но получается так, что если мы берем российские реалии, то, например, российские венчурные фонды, которые вот активно в 2015 году ушли на зарубежные рынки, там, соответственно, пытались каким-то образом инвестировать. Было сначала тяжело, сейчас прекрасно все инвестируют. Так вот, сейчас они, когда инвестируют на российском рынке, они уже инвестируют совершенно другим опытом. Да, вот, и поэтому у них происходит и кросс-портфельный обмен компетенций между стартапами, там, например, какими-то американскими, российскими. Они, те российские стартапы, могут активнее вытаскивать там, на зарубежные рынки. Вот, поэтому здесь, наверное, это такая ситуация, которая нужна, и к ней надо стремиться. Поэтому вот этот воображаемый Геннадий...
Он невоображаемый, очень конкретно.
Очень конкретно, да. Геннадий, в общем, ты вот сейчас делай все как согласно мандату, а при этом активно продвигай и пытайся сделать так, чтобы все-таки можно было бы инвестировать и в российские стартапы, выходящие на глобальном рынке, и в целом даже, стартапы на глобальном рынке. Да.
Супер, Ген, ну теперь ты знаешь, что делать. Во всяком случае, прокурор не должен приходить. Последний вопрос, который я хочу задать, будет не от меня, а от нашего друга, IT-предпринимателя и основателя сервиса бронирования площадок для мероприятий Bash Today и диджитал-агентства Uprising Ефима Колодкина. Вопрос звучит так. Зная обо всех трудностях капитализации компании при лечении капитала в России, какой совет ты бы мог дать молодым ребятам, желающим начать стартап у нас в стране?
Наверное, несколько. Первый момент – это если мы говорим о локальном рынке, очень часто инвесторы хотят определенные подтвержденные бизнес-модели соответствующие на более развитых рынках, в более развитых системах. То есть, например, если есть понимание того, что то, что ты планируешь делать на этом рынке, есть на американском и поддержано какими-то определенными другими венчурными фондами, то это первое, что необходимо говорить, когда ты пытаешься, значит, фандрейзить на там, свой стартап. Потому что венчурный рынок, он очень шаблонный, и, в общем-то, все смотрят на всех. Если мы говорим про российские корпорации, то, конечно же, они активно изучают все большие сделки инвестиционные, как на американском, так и на китайском рынке. Абсолютно все поглощения, как на американском, на китайском рынке. И поэтому, исходя из этого, они строят свои определенные стратегии развития. И, конечно же, венчурные фонды смотрят на российские корпорации, они смотрят, что им нужно, и они поэтому инвестируют только с упором на то, что понимают, что, например, в рамках 3 лет они смогут этот стартап продать той или иной корпорации российской. Вот эта связка, вот этот шаблон, там, условно, вот там это есть, мы здесь как бы запускаем, через 3 года, условно, мы там Mail.ru продаем, она необходима. Хотя все, конечно, может пойти не так. Ну, как вообще со стратегией бывает, да, планируя ничего, ты планируешь неудачу, поэтому вот именно планировать, как ты это вырастешь, как ты поднимешь деньги, как ты продашь и какой корпорации, это такой важный момент. Наверное, большинство моделей венчурных на российском рынке, так или иначе, это копикэты, заимствования с, там, например, более развитых экосистем. Наверное, таким ярким событием вот этого года стало масштабирование по всему миру той модели, которая появилась все-таки на российском рынке, ну, по крайней мере, вот в том виде и так активно. То есть, когда проекты Самоката и Яндекс.Лавки активно российские фаундеры масштабируют и в Европе, и в Америке, и в Канаде. Вот. И этот прям такой яркий момент, когда не у нас по модели, значит, где-то другой точки в мире масштабируется, а наоборот, в разных точках мира масштабируется именно по модели российской. Это очень такая интересная история. Поэтому, наверное, вот такой совет.
Спасибо большое. Завершаем мы подкаст игрой в ассоциации. Очень простое правило. Я говорю слово или фразу, ты отвечаешь словом или фразой, которые приходят тебе в голову. Любые. Первые, не думая.
Слушай, это прям самое необычное, значит, у меня интервью.
Ну, добро пожаловать. Если иногда я буду делать вот такие взброшенные вверх брови, это значит, что я прошу тебя пояснить коротко, почему именно это пришло тебе в голову. И одно важное правило, повторяться нельзя. Окей?
Хорошо.
Стартап.
Создание будущего.
Класс. Венчур.
Приумножение капитала с помощью изменения рынков, индустрии, а иногда даже мира.
Так, класс. Бизнес-образование.
Это уже базовый уровень гигиены, и это такой lifelong learning, то есть не определенный этап жизни, а в целом то, что ты должен делать, в принципе, там, ежегодно, если не ежедневно.
Окей, да. Бизнес-ангел.
Бизнес-ангел – это человек, который помимо приумножения капитала стартапы все-таки пытается стать таким определенным еще партнером, и каким-то образом стартапу помочь.
Чуйка.
Это то, чем руководствуются бизнес-ангелы.
Класс, очень понятно. Сообщество.
Это то, где мы живем. Мы живем не в странах, а в сообществах.
Product market fit.
Первое, с чего нужно начать.
Класс. Предприниматель.
Человек, который меняет мир.
Инвестор.
Человек, который помогает менять мир.
Когда нельзя повторяться, как Виталий выкручивается. Трансформация.
Ну, это то, что с нами происходит ежедневно.
Победа.
Редкий, но приятный момент.
Пандемия.
То, что изменило нашу жизнь.
Честность.
То, что должно сопутствовать всем отношениям инвестора и стартапа.
Круто. Дочь.
Смысл моей жизни.
Нужное время.
Сейчас мы живем в нужное время.
Помощь.
Стартап.
Дом.
Тепло.
Вложение.
Приумножение.
Инвестиция.
Капиталы.
2021 год.
Год, который изменил нас.
Сколково.
Оазис.
Инвестора.
Международная организация инвесторов.
Виталий Полехин.
Инвестор.
Это был Виталий Полехин. Спасибо большое.
Спасибо. We'll be right back.
Ох, друзья, ну и по традиции немножко слов после эфира. Мне кажется, об инвестициях сегодня говорят многие, и эта тема как будто бы после пандемии становится все более и более актуальной. С небольшим, но все-таки бумом популярности частных инвестиций сегодня важно понимать, что же происходит в реальной индустрии профессиональных капиталистов, коим является наш сегодняшний гость, Виталий, конечно, яркий представитель. Мне кажется, Виталий сегодня приоткрыл эту дверь, и лично мне запомнилось то, что венчурные инвестиции, хоть и, конечно, до сих пор не самый популярный инструмент, но тем не менее приобретают все большую и большую известность и используемость, в том числе и в России. Ну и отдельная большая благодарность за тот неподдельный оптимизм, который буквально излучает Виталий, это не может не располагать. Что бы вы сейчас ни делали, надеюсь, что у вас в ушах именно мы. Это был подкаст «Недоразговоров». Услышимся в следующих выпусках.